говорит Радио Свобода. Бои в Ингушетии среди погибших мирные жители. Эксперты обсуждают интервью Владислава Суркова о пределах модернизации и ответы Игоря Сечина на статью о российско-кубинских отношениях. Олег Дерипаска готов отказаться от акции байкальского ЦБК. Поклонники прощаются с Диком Фрэнсисом. Владимир Лисин возглавил рейтинг богатых россиян. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Следственный комитет при прокуратуре Ингушетии расследует обстоятельства гибели четырех мирных жителей во время спецоперации в Сунжинском районе республики, недалеко от административной границы с Чечней. Военные утверждают, что погибшие попали под перекрестный огонь. По данным правозащитников, четверо жителей Чечни – не случайные жертвы. Спецоперация в Ингушетии, во время которой применялись артиллерии и боевые вертолеты, началась утром 11 февраля и продолжалась несколько дней. Только сегодня было окончательно подсчитано число убитых. По официальным данным, в окрестностях селений Аршты и Датых обнаружены тела 22 человек, 18 из них названы боевиками, если потери среди военных не сообщаются. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Лесной массив на границе Чечни и Ингушетии – место регулярного проведения операций против боевиков. Во время очередной спецоперации погибли четыре жителя Ачхой-Мартановского района Чечни. Это выяснилось лишь через сутки после ее завершения. До сих пор неясные обстоятельства гибели людей. По словам пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Ахильгова, жители Чечни в районе боевых действий оказались случайно.
В ходе проведения спецоперации погибли мирные жители, оказавшиеся, к сожалению, в момент проведения контртеррористической операции в лесном массиве. Это в основном сборщики черемши, то есть лесного чеснока, который собирается именно вот в февральский сезон. И пострадал один человек, четверо погибли мирных жителей, и один находится в списках без вести пропавших. То есть он пока еще не обнаружен. В ходе проведения спецоперации было убито 18 боевиков, там были обнаружены их соответствующие оружие, обмундирование, средства связи и так далее.
По мнению руководителя Ингушского отделения общества «Мемориал» Тимура Акиева, множество вопросов вызывает тот факт, что район проведения спецоперации не был предварительно оцеплен. Кроме того, считает Акиев, неясно, были ли доведены предупреждения властей и военных до жителей окрестных районов.
Обычно вот в таких случаях, когда какой-то район республики объявляется зоной проведения контртеррористической операции, объявление исходит от оперативного штаба по республике Ингушетия, в который входят и МВД, и ФСБ, и Совет Безопасности по республике. Такое объявление было сделано в день проведения спецоперации 11 февраля. Возможно, что люди, которые вышли за черемшой со стороны Чечни, не знали о том, что в республике Ингушетия, вот в этом районе, объявлен КТО. Объявлялся ли такой режим на территории Ачхой-Мартановской или часть Ачхой-Мартановского района, нам неизвестно, потому что это уже как бы компетенция чеченских властей. Но если такой режимный как бы район был в Чечне, то об этом должны были знать прежде всего главы администрации, руководство правоохранительных органов, как районных, так и республиканских. И они должны были предотвратить, чтобы вот мирные жители оказались в зоне проведения спецоперации. Насколько я понимаю, перед тем, как начать проводить спецоперацию, этот район должен быть предварительно оцеплен и выставлены должны быть какие-то посты.
По заявлениям военных, местные жители часто служат прикрытием для боевиков. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что четыре жителя Чечни стали случайными жертвами спецоперации.
Бандиты, которые воюют и оказываются среди федеральных войск, они всегда придерживаются той тактики, которую практически не меняли. Если их окружают, они попадают в безвыходное положение, то в основном они пользуются для выхода из окружения. Это под прикрытием детей, женщин и стариков, которых они пускают вперед или под их прикрытием покидают поле боя по изведанным тропам. Это первое. И второе. Если мы проводим боевую операцию, окружаем боевика в жилом массиве, то гражданам, которые проживают рядом с этим домом боевиков, предлагается покинуть помещение или как-то уйти на ту позицию, чтобы их не достали, как вы говорите, слепые пули. Но не всегда граждане это хотят делать. Они как в одном случае боятся мародеров, в другом случае просто из-за принципа не хотят покидать своих помещений. Поэтому при проведении этих космических операций, естественно, бывают моменты, когда мирные жители попадают под огонь или с одной, или с другой стороны.
Данные, собранные правозащитниками, говорят о том, что четверо погибших не были жертвами шальных пуль или случайных осколочных ранений. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов.
10-11 февраля большая группа жителей Ачхой-Мартана и близлежащих сел, всего около 200 человек, выехала на автобусах и грузовиках в граничащий с Ингушетией лесной массив для сбора черемши. Предварительно они получили от главы администрации Ачхой-Мартановского района письменное разрешение для свободного проезда людей и транспортных средств в зону сбора черемши. Родственники погибших предъявили правозащитникам поименные списки на официальном бланке с печатью, выданной районной администрацией. Сотрудники мемориала и Human Rights Watch установили обстоятельства гибели мирных жителей Ачхой-Мартановского района. 4 человека – Шамиль Катаев, Мавсар Татаев, Арби Адлан Мутаева – отправились в лес собирать черемшу. К 3 часам дня они набрали уже полные мешки и двигались к выходу из леса. Неожиданно в упор из укрытия по ним стали стрелять из автоматического оружия. 13 февраля группа жителей Ачхой-Мартана, чьи родственники не вернулись домой со сбора черемши, по согласованию с сотрудниками правоохранительных органов, проехала в зону проведения спецоперации. Они прочесали лес и нашли тела убитых. На теле Мавсара Татаева 3 огнестрельных ранения и несколько ножевых ранений, в том числе на спине и в области паха. Есть видео запись, тело, сделанное до ритуального омовения. Это говорит о том, что людей убивали отнюдь не осколки снарядов или ракет, выпущенных с вертолетов, но что это было хладнокровное убийство.
Следственным управлением при прокуратуре России возбуждено уголовное дело. Проводится расследование всех обстоятельств проведения спецоперации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в газете «Ведомости» опубликовано интервью с Владиславом Сурковым, первым заместителем руководителя администрации президента, заместителем председателя комиссии по модернизации. Основная мысль публикации – в России нужно постепенно усложнять политическую систему, не теряя консолидации власти и сохраняя саму систему любой ценой. Тот, кто хочет разрушить систему, по мнению Суркова, социально опасен. С подробностями Вероника Баде.
Да, надо усложнять политическую систему, признал Владислав Сурков в интервью газете «Ведомости». Надо, чтобы в ней возникало больше степеней свободы. Но надо делать это очень аккуратно, в постепенном режиме, не теряя консолидации власти. Консолидированная власть в России – это инструмент модернизации. И, смею вас уверить, он единственный. Конец цитаты. Вот как комментирует это заявление политолог Дмитрий Орешкин.
Это естественная позиция человека, встроенного во власть. И поэтому он мало задумывается о том, насколько данная власть способна помогать модернизации. С моей точки зрения, консолидированная власть была в Советском Союзе. И эта консолидированная власть очень много говорила про научно-технический прогресс, про научную организацию труда. И вот про эти консолидированные разговоры она, в общем-то, под них и сошла в небытие.
По мнению Владислава Суркова, систему надо адаптировать к усложняющемуся обществу. Но при этом непременно необходимо ее сохранять. Тот, кто хочет разрушить ее, социально опасен, говорит Сурков. Комментарий политолога Дмитрия Орешкина.
Когда Сурков говорит про социальную опасность тех, кто хочет разрушить систему, действительно получается, что для него те, кто хотят эту вертикаль разрушить, опасны, потому что разрушают его среду обитания. С моей точки зрения, базовая проблема заключается в том, что вертикаль, как структура, создает уникальные условия для создания псевдобизнеса, когда неглупый человек, ничем не рискуя, не тратя себя ни на какие инвестиции, просто за счет того, что находит правильное место при вертикали, получает очень серьезную бюрократическую и финансовую ренту за счет крышевания всякого рода экономических структур. Всех, кто угрожает благосостоянию нового класса, я его для себя называю бюрнес, союз бизнеса и бюрократии, все они, с точки зрения Суркова, естественно, являются опасными.
В интервью газете «Ведомости» Владислав Сурков отметил, что не удовлетворен нынешними демократическими институтами в России, что власть нуждается в критике. Однако, сказал он, если критикуют демократию в России, значит, она есть. Если есть митинги протеста, значит, есть демократия. Политолог Дмитрий Орешкин с этим не согласен.
Это заблуждение, что критикуют демократию. В России критикуют отсутствие демократии. Во-вторых, то, что есть некоторые митинги протеста, не знак наличия демократии. В Иране тоже есть эти митинги. Мне кажется, что пустословие – это как раз характерная черта нынешних властимущих. И именно поэтому вряд ли можно ожидать, что вот с помощью такого сотрясения атмосферы что-то действительно изменится в нашем отечестве.
О том, как сегодня осуществляется модернизация российской политической жизни, о которой говорилось на январском Госсовете при сохранении самой системы красноречиво свидетельствуют прошедшие в минувшее воскресенье выборы мэра города Орла. По свидетельству нашего корреспондента Елены Годлевской, в ходе предвыборной кампании на коммуниста Василия Конникова, главного соперника кандидата от партии власти, обрушилась настоящая лавина черного пиара.
Кандидату от «Единой России» помогал колоссальный административный ресурс. Достаточно сказать, что за 2 недели до выборов исполняющего обязанности мэра Орла Василия Еремина вдруг перевели на работу в правительство Орловской области, чтобы на его место, не дожидаясь выборов, назначить Виктора Софьянова. Но и этого власти показалось мало. Каждый избиратель города Орла получил именное письмо от губернатора области Александра Козлова, в котором губернатор просил проголосовать за Виктора Софьянова. Ну а чтобы у жителей Орла совсем не осталось сомнений, за кого надо голосовать, с экранов телевизоров и с газетных страниц им объясняли, что в случае победы не кандидата от партии власти, город Орел не получит ни копейки средств из федерального бюджета. Десятки заявлений соперников Виктора Софьянова о нарушениях выборного законодательства и даже уголовного права практически остались без ответа. Прокуратура отмолчалась, муниципальная избирательная комиссия видела только нарушения со стороны КПРФ, а суды выносили решения, с которыми сложно согласиться. Комментирует кандидат от КПРФ Василий Иконников.
Власть показала свое бессилие, власть потеряла лицо. Их действия дают сигналы обществу, что верить в демократические наши институты просто нельзя.
С ним солидарен член муниципальной комиссии с правом совещательного голоса Александр Чибисов.
Очевидно, политические силы, которые находятся у власти, получили определенный карт-бланш на проведение этих кампаний, и «Орел» был выбран экспериментальной площадкой. Насколько можно воздействовать и испытывать терпение народа, будет ли народ проявлять какие-то ответные реакции в виде каких-то акций неповиновения или еще что-то, то есть будет сделаны выводы, и остальные избирательные процессы в стране пойдут, наверное, по этому же сценарию.
Зато избранный мэром города Орла, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Софьянов, доволен.
Жители города Орла выбрали путь прогрессивного развития нашего города, в обеспечении порядка и, конечно, за стабильность в развитии.
Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Что означает та постепенная модернизация, на которой настаивает первый заместитель главы президентской администрации? Об этом политолог Дмитрий Орешкин.
Она сведется к разговорам про модернизацию. Мы это проходили в 70-х и 80-х годах, и под все эти самые мантры про научно-технический прогресс Советский Союз и приказал долго жить. Аналогичный случай сейчас происходит. Или вы открываете ворота для действительно творческой мысли, то есть снимаете крышевание со стороны различных органов спецслужб, со стороны милиции, пожарников, или вы обеспечиваете для людей действительно возможность работать здесь и получать прибыль от своей интеллектуальной деятельности. Власть не создает среды, в которой растут инновации, но зато она с удовольствием разговаривает про то, как она постепенно когда-нибудь эту среду создаст. Я человек, долго живший в Советском Союзе, и понимаю, к чему эти разговоры ведут. Они ведут к провалу и, в общем-то, к расколу того немногого, что у нас до сих пор еще есть.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что начинать модернизацию и инновации нужно со школы. По его мнению, существенно улучшение системы образования – это главное необходимое условие, которое позволит вывести Россию на более высокий уровень развития, в том числе и политического. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А заместитель председателя правительства России Игорь Сечин подверг жесткой критике работу журналиста газеты «Коммерсант». Причиной стала публикация под названием «Сергей Лавров наверстывает упущенное Америкой», в которой говорится о начавшемся на прошлой неделе турне министра иностранных дел по Латинской Америке. Вице-премьер, который является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии, предложил журналисту «Коммерсанта» Андрею Одинцу сначала посетить Кубу и узнать об отношениях между странами, и только потом браться за сочинение подобных текстов. Ответ вице-премьера сегодня опубликован в «Коммерсанте», рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
В статье, которая заставила Игоря Сечина резко выступить с ответным письмом, журналист «Коммерсанта» Андрей Одинец пишет о главных причинах поездки министра иностранных дел по странам Латинской Америки. По мнению автора, Сергей Лавров попытается в ходе турне развить начатое после войны на Кавказе дипломатическое наступление в Латинской Америке, которое в прошлом году стало захлебываться. Визит станет частью российской дипломатической экспансии в регионе, резко активизировавшейся после августовской войны 2008 года, пишет автор, ссылаясь на увольнение ведущего сотрудника Института Латинской Америки Эмиля Дбагяна. Вице-премьер в своем ответе, который сегодня опубликован в «Коммерсанте», вступился за министра иностранных дел. Сергей Лавров – профессионал высочайшего класса и патриот своей страны. Давать оценки визиту, его содержательной части и делать далеко идущие выводы – все это требует от автора особой подготовки или особого уровня посвященности в проблематику. Глубокие страноведческие знания, написал Игорь Сечин. Не исключено, что Москва будет стимулировать российские инвестиции в кубинские недра, если Гавана объявит о признании Сухуми и Цхинвали. Вице-премьер правительства отвечает следующим образом. Ряд сведений в статье носит тенденциозный характер и не соответствует действительности. Указывание двух совершенно разных по сути вопросов по меньшей мере бросает тень и более того наносит ущерб принципам нашего сотрудничества, многолетней дружбы между нашими народами, а также доверию, приобретенному за долгие и сложные годы совместной работы. По мнению политолога Андрея Пиантковского, письмо «Коммерсанту» — это общий вызов всему журналистскому сообществу в России.
В своем письме Сечин дает такие установочные тезисы вообще о положении журналистики в нашем обществе. Ну вот, например, совершенно замечательный первый, просто меня восхитивший. Для того, чтобы давать оценки визиту министра и вообще внешнеполитическим вопросам, требуется особый уровень посвященности. Вот это просто гениальное слово «посвященность», ну, как бы выдает просто с головой профессионального спецслужбиста. И дальше он приводит примеры гениальных журналистов прошлого, там, Зорина, Фисуненко, еще кого-то, которые, конечно, вот той самой посвященностью обладали. Он напоминает очень сурово об ответственности пера, в том числе и перед законом, за оскорбление чувств людей, осквернение памяти и так далее. Вот эта патетика совершенно по ничтожному поводу. Это очень тревожная, на мой взгляд, выходка Сечина. Он же ведь лет 10 уже сидит такой серой мышкой при Путине. Видимо, почувствовал какие-то открывшиеся перспективы. И, на мой взгляд, это не столько напоминание о нашем советском прошлом, сколько, может быть, воспоминание о светлом будущем. Ну, во-первых, такой глупости относительно уровня посвященности никакой советский чиновник его ранга не мог бы себе публично позволить. Мы прекрасно знаем, что в неформальной такой гамбургском рейтинге правящей верхушки Сечин занимает место гораздо более весомое, чем, например, господин Медведев. Он что-то, если не первый и не второй человек после национального лидера, а вот в сегодняшней ситуации такого глубокого концептуального кризиса власти обсуждаются разные сценарии, в том числе и такого ужесточения режима. И вот своим письмом он показал нам, что нас может ожидать при дальнейшем углублении вот этого режима и его логическом развитии. Я считаю, что это просто вызов всему журналистскому сообществу, если не только газета «Коммерсант», а «Союз журналистов». Общество просто проглотит такую наглую выходку, то мы приблизим себя к такому будущему.
Журналист гражданской позиции должен осознавать всю ответственность своего пера, в том числе перед законом, если написанное им оскорбляет чувства других, продолжать критиковать в своем письме Игорь Сечин. В конце вице-премьер предлагает журналисту для начала отправиться на остров Свободы и посетить мемориалы кубинским и советским воинам-интернационалистам. Это позволит понять, что на Кубе помнят, почитают и умеют ценить дружбу и товарищество. Ответ крупнейшей российской газете заместителя председателя правительства комментирует политолог Станислав Белковский.
Игорь Сечин, как и его начальник Владимир Путин, люди по своему происхождению и существу не публично. Они никогда не занимаются пиаром или общением с прессой, когда у них все хорошо. Их бизнес всегда любил и любит тишину, равно как и их деньги. Поэтому если Игорь Сечин решил неожиданно выйти на публичную авансцену и прочитать лекцию журналистам в форме статьи в газете «Коммерсант», значит, хорошо, как минимум, не все. И, скорее всего, оспариваемая Сечином статья в «Коммерсанте» опиралась на очень серьезные фактические источники, в том числе в Министерстве иностранных дел. К тому же, я полагаю, что Игорь Сечин не только писал эту статью в «Коммерсанте», только диктовал ее по телефону. Фактически это запись гневной речи российского вице-премьера по энергетике. В общем-то, стилистика коммерсантского текста на это косвенно указывает. Думаю, что здесь имели место определенные договоренности между Сечиным и владельцем «Коммерсанта» Алишером Усмановым, поскольку сам жанр вовсе не является для «Коммерсанта» традиционным. Так или иначе, подобно Путину, который еще недавно включился в пиар-компанию по делу Ходорковского, видимо, почувствовал, что это дело уходит из его прямого и непосредственного контроля, Игорь Сечин тоже чего-то чувствует, и эти яркие ощущения заставляют его с удвоенной энергией заниматься информационными атаками чего раньше этот тихий, спокойный менеджер путинского звена себе не позволял.
В издательском доме «Коммерсант» прокомментировать письмо Игоря Сечина сегодня отказались. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В воскресенье Центральная избирательная комиссия Украины подвела официальные итоги президентских выборов и объявила их победителем лидера партии регионов Виктора Януковича. Оспорить результаты голосования в суде готовятся представители проигравшей стороны, премьер-министра Юлии Тимошенко. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
После того, как Центр избирком Украины поставил точку в вопросе президентства Виктора Януковича, своими главными задачами на ближайшее время он назвал формирование новых парламентской коалиции и кабинета министров. Среди кандидатов на пост премьера уже значатся регионалы Борис Колесников, Николай Азаров и бронзовый призер первого тура президентских выборов банкир Сергей Тегибко. Однако эксперты сомневаются в возможности переформатирования коалиции, которая должна утвердить новый состав правительства, и не исключают первого после выборов политического кризиса. На заседании Согласительного совета руководителей фракции Верховной Рады спикер Владимир Литвин предложил привести к присяге четвертого главу государства на торжественном заседании парламента 25 февраля. Впрочем, соратники, проигравшие выборы Юлии Тимошенко, обещают помешать таким планам. Помочь им готовы и четверо членов Центризбиркома. Они считают, что, огласив окончательные итоги голосования, не рассмотрев все жалобы и не дождавшись многих судебных вердиктов, комиссия нарушила закон. Ожидается, что в ближайшее время представители Тимошенко подадут иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить результаты президентских выборов. В своем телеобращении к украинскому народу в минувшую субботу премьер заявила, что более миллиона голосов, достаточных для ее победы, были незаконно засчитаны Януковичу.
Даже если бы 2 миллиона мы выиграли, и 3 миллиона, Юлия Владимировна сказала бы именно то, что она сказала. Я хочу сказать, чтобы наши уважаемые избиратели верили только фактам. А факты таковы. Из 87 судов, которые прошли, партия региона выиграла все 87.
Сообщил один из лидеров регионалов Борис Колесников. А глава избирательного штаба Тимошенко Александр Турчинов по-прежнему настаивает на пересчете голосов и предлагает начать с Донецкой области, где большинство получил Янукович, и со Львовской, где победителем стала Тимошенко, продолжает Борис Колесников.
Для себя Александр Валентинович Турчинов может поехать и посчитать для истории. Мы ни в каких пересчетах участвовать не будем. У нас нет никаких законных оснований на пересчет. Пожалуйста, считайте.
Между тем, российский президент Дмитрий Медведев, ранее поздравивший Виктора Януковича с успехом на выборах, теперь поздравил его и с избранием президента, пригласив посетить с визитом Россию. Накануне зампредседателя партии регионов Анна Герман сообщила, что первое приглашение поступило Януковичу от руководителей Евросоюза, и поэтому было бы логично, если бы он сначала отправился в Брюссель, а затем в Москву. Сам же новоизбранный президент заявил, что его первый визит после инаугурации будет к соседям в ту страну, где можно быстро решить любые вопросы, актуальные для Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Какое будущее ждет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат? Олег Дерипаска готов избавиться от акций предприятия, против возобновления работы которого выступают экологи. Об этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов считает необходимым уволить ряд руководителей Удмуртии и администрации Ижевска в связи с инцидентом в школе-интернате номер 2. В Курчалойском районе Чечни блокирована группа боевиков, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные правоохранительные органы. Численность группы, которая обнаружена в лесном массиве, составляет по приблизительным оценкам 6-7 человек. Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, решение принято в связи с отказом истца от заявления. Мэром Орла избран кандидат от «Единой России» Виктор Сафьянов. По данным городской избирательной комиссии, в ходе воскресных выборов за Сафьянова проголосовали около 55% избирателей. Его главный соперник, кандидат от КПРФ Василий Конников, набрал 34% голосов. В Белоруссии арестованы 13 активистов незарегистрированного «Союза поляков». Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Бельгии составляет, по последним данным, 18 человек. Ряд пассажиров, по некоторым сообщениям, еще остаются в искореженных вагонах столкнувшихся сегодня утром пассажирских поездов. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты 12 боевиков. В Иране может возникнуть военная диктатура, считает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Выступая перед студентами Арабского университета в Катаре, Клинтон подчеркнула, что иранский корпус стражей исламской революции приобрел такую власть, что становится фактическим правительством страны.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, запланированный на 15 февраля, перенесен на начало марта. Сейчас БЦБК работает в тестовом режиме и сбрасывает свои отходы в озеро Байкал. Экологи продолжают акции протеста и готовят иски против открытия предприятия. Ну а владелец БЦБК, глава холдинга «Базел» Олег Дерипаска, официально заявил о том, что может передать пакет акций комбината в собственность Байкальска. Эксперты полагают, что таким образом Дерипаска пытается избавиться от проблемного предприятия, приносящего убытки. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские экологи продолжают акции против официального открытия БЦБК, которое все время откладывается на неопределенный срок. По последним данным, предприятие, которое сейчас работает в тестовом режиме, запустят в начале марта. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Запустить комбинат мешают четыре фактора. Во-первых, не хватает сырья. Во-вторых, не собраны все разрешительные документы. В-третьих, не хватает рабочих. Штат комбината укомплектован только на 68%. И в-четвертых, на БЦБК недостаточно химикатов для варки целлюлозы. Итак, комбинат еще не запущен, но уже на стадии тестовых варок сбрасывает неочищенные стоки в Байкал. Другими словами, очистные сооружения БЦБК не работают. Эта информация и стала последней каплей для защитников озера 13 февраля, в день, когда премьер Путин подписал постановление, легализующее деятельность целлюлозного комбината, общественники провели митинг. Неудивительно, что в ходе акции протеста, которая по разным оценкам собрала от 2 до 3 тысяч человек, звучали и антиправительственные лозунги, в частности, Путина в отставку. В целом митинг прошел без происшествий, и задействовать бронетранспортеры с расчехленными пулеметами, которые стояли неподалеку от места проведения акции протеста, местным властям не пришлось. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Возможно, официальный запуск БЦБК откладывается из-за того, что владелец холдинга «Базел» Олег Дерипаска заявил о своем желании передать акции БЦБК компании «Континенталь» и администрации Байкальска. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс». Эксперты считают, что таким образом Олег Дерипаска намерен избавиться от убыточного предприятия, которое вряд ли начнет приносить прибыль в ближайшие годы, говорит старший аналитик информационно-торговой системы «Леспром Нетворк» Ольга Диулина.
Надо отметить, что желание избавиться от пакета акций, которое остается у Continental Management относительно Байкальского ЦБК, вполне объяснимо, потому что несколько уже месяцев и больше года даже Байкальский ЦБК не приносит никакой прибыли. Предприятие финансово убыточное, и то, что нет возможности производить беленую целлюлозу, которая востребована на рынке, перспектив, в принципе, по производству обычной продукции у Байкальского ЦБК не так много. А что касается заявление о том, что Continental Management посмотрит, будет ли приносить Байкальский ЦБК прибыль в дальнейшем. Здесь стоит усомниться, так как я думаю, что в ближайший год-два Байкальский ЦБК не выйдет на уровень рентабельного производства, что вполне объяснимо убытками и задолженностями, которые имеет Байкальский ЦБК перед своими акционерами и кредиторами. Здесь еще надо вспомнить о том, что когда Владимир Владимирович Путин разрешил производить эту целлюлозу, как взбунтовались экологи, которые высказали массу протест, поэтому я думаю, что здесь еще будет очень долгое время решаться вопрос, будут ли они производить эту целлюлозу в итоге или нет. Потому что я думаю, что это не останется без внимания Гринписа и подобного рода организаций. А что касается рентабельности, то, безусловно, год-два для предприятия, которое проставило достаточно очень долго, и в момент такого финансового глобального кризиса, это, конечно, те сроки, когда рентабельность не будет достигнута.
Руководитель организации «Байкал» Байкальская экологическая волна Марина Рихванова напоминает, какой вред наносит БЦБК озеру Байкал и предлагает выход из сложной экономической ситуации, в которой оказались работники предприятия. По ее мнению, при закрытии комбината уволенные люди могли бы поучаствовать в развитии туристического бизнеса в регионе.
БЦБК уже наносит ущерб озеру Байкал. Накапливаются отходы на дне озера, складируются на берегу, сжигаются, и в конечном итоге все эти токсические вещества остаются в экосистеме. А сам комбинат только убыток приносил. И его запускать – это только умножать вот эти убытки, настоящие и будущее. А реальный выход для Байкальска – это развитие туризма и выпуск байкальской воды, продажи ее, и выпуск продуктов на основе байкальской воды. И очень много разных возможных видов деятельности, которые можно там осуществлять, но которые нельзя осуществлять, если есть комбинат, и если он отравляет воздух своими по-настоящему вонючими воздушными выбросами.
Это было мнение иркутского эколога Марины Рихвановой. Возможно, развитие туризма на Байкале действительно помогло бы многим людям найти новую работу, но, к сожалению, это направление не слишком популярно среди российских и зарубежных туристов и вовсе не из-за работающего БЦБК. Начальник департамента внутреннего туризма компании «Астревел» Владимир Пучкин напоминает, что авиаперелет «Москва-Иркутск» стоит 15 тысяч рублей, и вряд ли после закрытия БЦБК поток туристов на Байкал увеличится.
Безусловно, Байкал как объект туристический он интересен, но несколько факторов значительно ограничивают туризм в этот регион. Такие факторы, как обширность самого Байкала, удаленность его от Европы, от столиц, ограничивают поток туристов туда значительным образом. Скажем, наша компания считается одной из ведущих по направлению российских туристов на Байкал. Наши клиенты путешествуют там и на лошадях, сплавляются по рекам, но, тем не менее, это всего лишь десятки людей. Для развития туризма на Байкале, помимо ограничения там каких-то вот промышленных загрязнений, необходимо совершить очень серьезные вложения в инфраструктуру Байкала, прежде всего в его транспортную доступность.
Официальные представители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината обещают, что разработают замкнутый цикл водооборота в течение 3 лет. Пока же все отходы предприятия сбрасываются в Байкал. Экологи и экономисты не верят, что на БЦБК произойдут серьезные технологические изменения. Вкладывать деньги в развитие убыточного предприятия никто не возьмется. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 15 февраля, итоговый выпуск. Сегодня были обнародованы результаты социологического исследования Левада-центра, согласно которым большинство россиян поддерживают идею реформирования политической системы страны, возвращения прямых выборов губернаторов, выборов в Госдуму по одномандатным округам и возрождения многопартийной системы. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
54% опрошенных выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов. Это на 3% меньше, чем в прошлом году. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал социолог Левада-центра Алексей Левинсон.
Россияне абсолютным большинством выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов. Мы получали уже такие данные. И мы знаем, что тогда, когда после событий в Беслане эти выборы были отменены, население согласилось с таким решением, во-первых, не очень значительным большинством, а во-вторых, во всяком случае, отвергая мотивировку, которую предлагали тогда, что это повысит безопасность на случай террористических атак. Важно сказать, что губернаторы представляют собой один из главных этажей власти, который видит над собой обычный россиянин. Это этаж, который к нему ближе, чем московские федеральные власти, от которого больше зависит. Известно, что именно институт губернаторов, практически единственный из институтов властных, имеет положительное сальдо доверия со стороны россиян, если не считать, конечно, фигур высшего федерального уровня. Далее надо сказать, что губернаторы имели это доверие и тогда, когда они были выборными, и тогда, когда они стали назначаемыми. В этом смысле население, так сказать, не лишило их своего доверия, но сам факт возможности выбирать привлекателен для российских жителей. И примечательно, что, скажем, люди молодого поколения активнее выступают, чем пожилые. Это не так часто у нас встречается.
Проведение социологического опроса Левада-центра совпало с голосованием в Думе Ханты-Мансийского автономного округа по кандидатуре депутата Госдумы Натальи Комаровой на должность губернатора региона. Сегодня она была единогласно утверждена на этот пост. Из Ханты-Мансийска передает журналист информационного агентства «Сиапресс» Маргарита Прокопенко.
Все это время в Ханты-Мансийске было неспокойно. Горожане несколько раз выходили на митинги к дому правительства. По городу ездят машины с плакатами на задних стеклах «Долой Комариху». Милицейские патрули оцепили сегодня центр Ханты-Мансийска с самого утра, но массовых волнений не было. На заседании Думы Югры присутствовал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. Кстати, в своем выступлении он назвал Наталью Комарову будущим губернатором еще до того, как депутаты проголосовали.
Эксперт Московского фонда Карнеги Николай Петров не сомневался в том, что депутаты проголосуют единогласно за кандидатуру Натальи Комаровой. Однако Кремлю все-таки стоило бы прислушаться к мнению местного населения, считает Николай Петров.
Такая ситуация говорит, скорее всего, о том, что заменяя многолетнего и довольно авторитетного губернатора Филипенко, не очень известной в регионе дамой, которая имеет опыт работы в качестве вице-губернатора, но не в Ханты-Мансийском, а в Ямало-Ненецком округе, Москва, очевидно, недооценила и не договорилась полностью с местными политическими элитами. И мне кажется, что те выплески настроений, которые мы видим в Ханты-Мансийске, они все-таки вряд ли так уж спонтанны и, скорее всего, имеют отношение к местным политическим элитам вполне обоснованно не довольными тем решением, которое принял президент.
Это был политолог Николай Петров. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Страдает ли честь мундира российских чиновников из-за публикации о бесчинствах ОМОНа и беззакониях в местах заключения? Об этом говорим с обозревателем журнала The New Times Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухардиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в разных городах Беларуси были задержаны более 40 активистов незарегистрированного союза поляков. Большинство задержанных в итоге отпустили, составив протоколы. Однако многие предстали перед судом и были приговорены к административным арестам или крупным денежным штрафам. Чем не угодили властям местные поляки, рассказывает Игорь Корней.
Суд Ленинского района Гродно оштрафовал лидера неофициального союза поляков в Беларуси Анжелику Борис в эквиваленте на $400. Она признана виновной в организации 10 февраля митинга в поддержку и Венецкой организации союза, возглавляемой Тересой Соболь. В январе 2010 года в Ивенце Воложенского района параллельно прошли два собрания активистов польских организаций. На одном руководителем Провластного союза поляков был избран Станислав Бурачевский. На другом участники избрали председателем Тересу Соболь. Вместе с единомышленниками она оставалась в доме польском, пока 8 февраля сотрудники милиции не вывели из здания активистов союза во главе Соболь, а освободившееся место под охраной милиции занял Бурачевский. Союз поляков Беларуси раскололся в 2005 году. Часть его, лояльная властям, является официально признанной и постепенно отвоевывает недвижимость у своих оппонентов, активистов непризнанного союза во главе с Анжеликой Борис. К слову, именно неправильный с точки зрения белорусских властей союз признан легитимным в Польше. На этой неделе Борис и ее заместители были приглашены в Варшаву на встречу с президентом Лехом Качинским. Однако репрессии против активистов союза ставят под сомнение возможность поездки. 15 февраля председатель главного штаба Союза поляков Беларуси Анджей Почобут и активисты организации Игорь Банцер, Мячеслав Яскевич и Анджей Писальник были осуждены на 5 суток ареста каждый. Всего в разных местах Беларуси задержано около полусотни членов объединения. В основном люди направлялись в суд города Воложен Минской области, чтобы поддержать Тересу Соболь. Председатель региональной организации обвиняется в самовольном захвате дома польского в Ивенце. Иск в суд подал уже упоминавшийся Станислав Бурачевич. Сегодня суд по делу Соболь назначил второе предварительное заседание, дата которого пока не определена. Незадолго до ареста Почобут рассказал, что считает судебный процесс полностью сфабрикованным.
Ситуация разгадалась взвод на
Если бы ситуация рассматривалась действительно в соответствии с белорусским правом, то нет никакого сомнения, что Тереса Соболь и в дальнейшем оставалась бы в доме польском. Но власть открыто игнорирует собственные законы. Однако то, что госпожа Соболь, несмотря на все попытки ее дискредитировать, пользуется широкой поддержкой и Венецкого отдела Союза поляков, это не вызывает никакого сомнения. Это факт. Сама Тереса Соболь рассказала, что накануне сегодняшнего суда Воложенская районная газета вышла со статьей на тему конфликта двух союзов поляков и назначенного на 15 февраля суда. По ее словам, официальное издание еще до процесса расставило все точки над «и». В газете опубликовано практически готовое решение суда. В частности, написано, «Дом польский не только не принадлежит Соболь и Венецкому отделу, а это имущество исключительно провластного общественного союза поляков Гродно». Люди, когда прочитали такое, сразу сделали вывод. Все, суд прошел. И в такой ситуации я просто не знаю, как защищаться. Бог, конечно, дает силы, но в моем возрасте я в своей жизни еще ни разу не была в суде, даже свидетелем. В первый раз у меня такое боевое крещение. Но я выдержу, поскольку вины моей ни в чем нет. Тем временем стало известно, что Министерство иностранных дел Польши планирует составить черный список белорусских граждан, причастных к преследованию представителей польского меньшинства в Беларуси, которым не будет выдавать польские визы. В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов заявил, что белорусские власти не собираются вмешиваться в конфликт вокруг дома польского в городе Ивенец. Он считает, что вся эта история – недоразумение внутри одной организации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжается расследование трагедии, которая произошла в минувшую пятницу в университете штата Алабама. Во время заседания преподавателей биологического факультета женщина-профессор выхватила пистолет 9-го калибра и застрелила троих и ранила еще троих своих коллег, рассказывает Владимир Морозов.
Такого рода трагедии, к сожалению, уже не являются в Америке редкостью. Но случай в Алабаме привлек к себе особое внимание, потому что стреляла женщина, чего раньше практически не бывало. Эми Бишоп, 42 года, у нее четверо детей. Когда она позвонила из тюрьмы мужу, то первым делом спросила, сделали ли дети домашнее задание. По словам мужа, когда он подвозил ее на заседание в университет, ничто в поведении Эми не выдавало ее намерений. Хотя ранее она не скрывала от него, что была расстроена тем фактом, что университет отказался предоставить ей постоянную работу. Такого рода убийства, как правило, совершают люди с завышенной самооценкой. Эми Бишоп закончила престижный Гарвардский университет, но была вынуждена преподавать в гораздо менее известном учебном заведении. И даже там ей не хотели предоставить постоянную работу. Она считала, что ее недооценили и винила в своих бедах всех окружающих. К счастью, говорит судебный психолог Майкл Уолнер, такие люди редко берутся за оружие. Он обращает внимание на то, что в прошлом Эми Бишоп много белых пятен. Полиция намерена вернуться к расследованию трагедии 1989 года, когда 19-летняя Бишоп застрелила своего 18-летнего брата. В то время ее родители заявили, что убийство было случайным. К такому выводу пришла и полиция. Но когда через несколько лет следователи хотели вернуться к этому делу, оказалось, что все материалы по нему странным образом исчезли. В 1993 году студентка Эми Бишоп была в числе основных подозреваемых по делу о покушении на жизнь профессора Гарвардского университета с помощью взрывчатки, посланной в почтовом конверте. Вспоминают, что она боялась получить от профессора плохую оценку. Дело о бомбе было прекращено за недостатком улик. По мнению юристов, Эми Бишоп может ожидать смертная казнь. Но судебный психолог Майкл Уолнер говорит, что это вовсе не обязательно. Обвиняемая – женщина. Случай совершенно нетипичный. Имейте в виду, что судебная система нередко совершенно по-другому, более мягко относится к подсудимым женщинам. Но, как мрачно пошутил пожелавший остаться неизвестным полицейский, женщины не желают ни в чем отставать от мужчин.
О преступлении Эми Бишоп рассказывал Владимир Морозов. Скончался один из самых популярных писателей Великобритании, автор остросюжетных детективов на конно-спортивные темы Дик Фрэнсис. Ему было 89 лет. Последние годы он жил на Каймановых островах. Миллионы поклонников вспоминают любимого писателя. Слово Натальи Голицыной.
Дик Фрэнсис был не только одним из самых популярных английских писателей и автором более 40 романов. В 40-е и 50-е годы он был одним из самых известных английских жокеев, личным жокеем королевы-матери, вдовы короля Георга VI. Бросив школу в 15 лет, Дик окунулся в мир скачек, ипподромов, тотализаторов и конюшен скаковых лошадей, благо его отец занимался торговлей лошадьми и содержал конюшню. В 17 лет он стал профессиональным жокеем, удачно выступая на крупнейших национальных скачках в стипл-чейзе, скачках с препятствиями. Многие в Англии до сих пор помнят его неожиданное, сенсационное поражение в 1956 году на скачках на Гранд Нэшнл, когда, побеждая в заезде, его лошадь по кличке Девон Лох, принадлежавшая королеве матери, неожиданно упала за 50 метров до финиша. До сих пор остается тайной причиной ее драматического падения на глазах королевы, ее сестры, принцессы Маргариты и королевы матери. Сам Фрэнсис объясняет это слишком громкими голосами зрителей, которых испугалась лошадь. Нет худа без добра, поражение на скачках обернулось победой на писательской ниве. Газета Daily Mail пишет в некрологе Фрэнсиса.
Ирония заключается в том, что его драматическое поражение на скачках Grand National в 1956 году стало причиной его второй карьеры в качестве писателя. Огромная волна общественного сочувствия, последовавшая после того, как непредвиденный случай украл у него триумфальную победу, которая была так близка, заставила издателей попросить его написать автобиографию. Ее успех вдохновил его начать писать триллеры. Первый же его роман «Фаворит», опубликован в 1962 году, был переведен на 34 языка и опубликован общим тиражом более чем в 60 миллионов экземпляров.
Состояние здоровья Дика Фрэнсиса после очередного падения требовало длительного лечения. За время спортивной карьеры у него было переломано столько костей, что врачи посоветовали ему оставить скачки. Началась его журналистская карьера. В течение 16 лет он был спортивным корреспондентом газеты «Daily Express». Журнализм, однако, не оплачивался так же хорошо, как работа жокея. Нужно было платить за учебу двух сыновей в частной школе, оплачивать содержание дома. Тогда его жена Мэри посоветовала ему написать триллер на конно-спортивную тему, которую он знал досконально. Фрэнсиса трудно было назвать литературно искушенным писателем и даже знатоком литературы. В юности он увлекался детективами Эдгара Уоллеса и Нета Гулда. Но когда в 1962 году вышел в свет его первый роман «Фаворит», он сразу же стал бестселлером. Критика также благосклонно встретила его писательский дебют. После этого Фрэнсис писал по роману в год. В некрологе газеты «Дейли Телеграф» высоко оценивается его творческий метод.
Многие авторы триллеров описывают темные стороны человеческой души, тогда как Фрэнсис всегда старается подчеркнуть важность человеческого достоинства и мужества. В его романах происходит борьба добра и зла, чести и бесчестия. Его герои нередко подвергаются жестоким испытаниям, не раз находясь на грани жизни и смерти на протяжении романа, однако в конце концов добро у него всегда побеждает. Фрэнсис обладает всеми профессиональными писательскими качествами для создания триллера. Он знает, как закрутить интригу, как придать остроту сюжету, однако он сочетает это с эмоциональной наполненностью повествования, чего обычно избегают авторы вроде Агаты Кристи. Никто лучше него не может передать, что чувствует человек, когда падает с лошади, когда она придавливает его, когда всадник окунается в ледяную воду или когда его оставляют висящим с кляпом во рту в разгар зимней ночи в Норфолке.
Смерть любимой жены в 2000 году выбила Дика Фрэнсиса из писательской колеи. Он замолчал на 6 лет. Одно время ходили упорные слухи, что это не он, а жена, бывшая учительница, писала его романы. Конечно, это было не так, но ее роль в редактировании и обдумывании сюжетов романов трудно переоценить. Фрэнсис многим ей обязан. Из-за плохого здоровья жены Фрэнсис, чтобы сменить климат, перебрался на Каймановы острова в Карибском море, где писал последние романы. В 2000 году за свои литературные заслуги он был награжден орденом Британской империи. Пять его последних романов написаны в соавторстве с сыном Феликсом. Последний из них под названием «Перекрестный огонь» выйдет в августе этого года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, по версии журнала «Финанс», стал самым богатым гражданином России, оттеснив на второе место прежнего лидера рейтинга бизнесмена Михаила Прохорова. Впрочем, как признают авторы исследования, этому во многом способствовала текущая рыночная конъюнктура, рассказывает Иван Трифилов.
По итогам 2009 года журнал «Финанс» назвал Владимира Лисина самым богатым бизнесменом страны, оценив его капитал в 18 миллиардов 800 миллионов долларов. Экс-лидер рейтинга, президент группы NXC Михаил Прохоров, находится на второй строке с капиталом 17 миллиардов 850 миллионов долларов. А председатель Думы Чукотского автономного округа, соучредитель компании «Милхаус Капитал» Роман Абрамович с капиталом 17 миллиардов долларов переместился со второго места на третье. Хозяин Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, которому принадлежит более 80% его акций, последние два года, как отмечает автор исследования, занимал в первой тройке железное место. Тем не менее, для долларового мультимиллиардера он, на удивление, малоизвестен широкой публике, в отличие от Михаила Прохорова, лидера рейтинга прошлых лет. Зато, пишет «Финанс», в Липецке Владимир Лисин – царь, бог, а с лета 2009 года еще и почетный гражданин. В крупнейшем после Воронежа города Черноземья он контролирует большую часть местных средств массовой информации, является одним из крупнейших застройщиков жилья, а от реформы РАО ЕС России ему еще и досталась местная энергосбытовая компания. Как утверждают авторы рейтинга, отличительная способность капитала Владимира Лисина – это концентрация на одном активе. Когда остальные бизнесмены первой десятки делали крупные инвестиции в расширение своего бизнеса, он отметился лишь покупками портовых мощностей, а также относительно мизерными вложениями в медиасферу. Таким образом, скупки разношерстных активов в России за рубежом Владимир Лисин предпочел совершенствование Новолипецкого металлургического комбината. В результате этого предприятия сейчас представляет собой самодостаточную бизнес-структуру, полностью обеспеченную не только основным сырьем, коксующимся углем и железной рудой, но и сопутствующим. Тем не менее, как отмечает журнал «Финанс», первое место Владимира Лисина в рейтинге богатейших людей России нельзя назвать целиком его заслугой. Это еще и не очень впечатляющие результаты работы в 2009 году Михаила Прохорова и Романа Абрамовича. Кроме того, авторы исследования признают, что и текущая рыночная конъюнктура также повлияла на распределение мест. Подобной тесной тройки лидеров, пишут они, не наблюдалось за все время составления рейтинга, а разница в оценке капитала в первой тройке не так уж и существенна, когда речь идет о состоянии подобных размеров. Условно говоря, окажись стоимость акций Новолипецкого металлургического комбината всего на 5% меньше, его владелец не смог бы стать лидером рейтинга. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Однозначно, что собственное поражение в данном случае дороже.
Означает сдаться Украине.
Не обращаться в суд означает без боя
это
отдать Украину.
Насилие над людьми. Насилие
две золотые медали завоевали.
За свою долгую жизнь Дик Фрэнсис написал более 40 романов, которые разошлись тиражом в 60
Свободный миллионов. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».